чего я хотел начать в прошлый раз, первый сам. Такое вступление. И я хотел бы очень попросить вас, чтобы вы были вот сейчас максимально внимательны, потому что от начала и до конца вот эти вещи будут все связаны между собой. Было время, причем ведь моя жизнь, вот эти последние там 7-8 лет, она ведь была у вас на виду, и вы знали все взлеты и падения, все плюсы, минусы. И было время, когда я только вошел в церковь, я кому-то говорил, может быть, даже, что на тот момент, это в 2006 году, когда вот у меня были проблемы вот с наркотиками, там и все, у меня была на тот момент мечта такая, освободиться от наркотиками и перейти в категорию пьяниц. Она была, ну, на самом деле из разряда мечты такой, которую я думал, ну, наверное, вот этого бы достигнуть, и было бы прямо вот все, все бы устроилось. Потому что я понимал, что к большему, как бы, у меня нет, ну, никакой возможности и шанса. Но я прошел курс реабилитации, в жизни появилось слово, в жизни вошел Христос, и у меня появился шанс. Я начал служить, я начал быть таким активным членом церкви. Ну и опять на ваших же глазах произошло крушение, произошло поражение, произошло великое такое падение. Причем после него, когда вот я был на самой глубине, вот в самом эпицентре, у меня уже не было даже никакой надежды. Если в первом случае я ее четко фиксировал, что вот хотя бы пьяница, хотя бы вот тем человеком, которых я проходил мимо с такой, и они играли там в карты или в домино, попивали вино, я думаю, вот мне бы вот это, у меня хотя бы была мечта, то еще 4 года назад, наверное, даже не 3, а у меня этого даже не было. Вот даже вот этого. То есть человек без мечты, человек без надежды. Вот таким я был 4 года назад еще. И опять же, почему я сказал дорогая? Я вот сейчас смотрю в зал и вижу те лица, которые реально, вот, наверное, каждый из вас поучаствовал в моем восстановлении. Поучаствовал в своей жизни где-то терпя меня. Слушая мои какие-то вот эти. Ну, очень же я колючий такой человек. Я могу улыбаться, очень закрытый человек, но вы, принимая меня, послужили вот этим, что сейчас Господь восстановил. Он восстановил через вас. Вот Он восстановил, Он сделал эту работу только через вас. Вот, слава Богу за вас. Аминь. Слава Богу за нашу небольшую, но верную общину, за наши вот такие сердца, которые откликаются, которые способны отдать от себя часть. Тем самым спасая, казалось бы, уже брошенное, обреченное на смерть. Потому что, да, Дмитрий Иванович, наверное, кто полностью... Ну, вот, ну, серьезно, и Алексей Николаевич говорил, что из таких, как бы, минусов, так скажем, ну, вряд ли кто-то вот в память, на памяти у нас не было такого примера, что без такого минуса человек был восставлен. Вот. И сегодняшняя проповедь, которую я хотел бы вам предложить, она отчасти-то о мне, но отчасти и о нас всех. Потому что, общаясь вот сейчас уже, когда я вновь вошел в служение, разговаривая со многими, не только из церкви, а с, ну, с близкими людьми, с товарищами, с работниками, кто вот рядом со мной, я увидел одну вещь, которая прямо меня очень зацепила и не оставляла продолжительное время. Тема этой проповеди, она... не сиюминутная, она дана была на размышление, может быть, и месяца два вот этим размышлением. И вот сейчас представилась возможность проповедовать об этом. Место Писания будет одно. Оно будет очень коротеньким. Ну, я как повторюсь, я попрошу вас очень внимательно. Я надеюсь только на ваше сейчас понимание. Я буду говорить неспешно, ну, но глаза человеческие, они помогут мне сейчас. Очень вас прошу. Я думаю, что нам это где-то поможет. Давайте откроем. Вот, я даже не очками воспользовался. Это Ветхий Завет, книга пророка Иеремии, 2 глава, 24 стих. Вторая глава, 24 стих. Мы, может, вот сейчас ее оставим, я еще маленечко. А почему эта тема возникла вообще? Вот когда я начинал разговаривать и исследуя свое поражение, которое было уже будучи в церкви, когда я, так, ну, я думаю, все же на ваших глазах, и тем не менее, произошло вот такое крушение, произошла вот такая трагедия. Не просто человек там упал, согрешил, отошел где-то, допустил что-то. Произошла реальная трагедия с потерями, ну вот, что там, перечислять то, что произошло, вы все это знаете. То есть не шутка произошла. И я начал, я так всегда думал, ну почему? Почему, вроде будучи человек, что-то делал, вроде уже освобожден от проблем, но почему-то лукавый, и судьба-то вот эта вот бьет как бы в десятку. Она знает незащищенное место, что-то неисцеленное, что-то где-то, ну вот знает. И выжидая как будто, она раз и делает вот этот выстрел, и человек падает на повал. Он оказывается незащищен. И вот чему свидетелями мы и являемся. Были. И мы не только моя жизнь, не только. Мы же многих знаем вот таких, которые вроде очень были крепки, что в социуме, что в церкви. И происходит что-то, когда одним выстрелом, и человек заваливается, и не может встать никак, и вообще теряется. Вот, и вот это место пришло мне на помощь. Мы сейчас прочитаем ее первую часть. Привыкшую к пустыне дикую ослицу, страсти души своей глотающую воздух, кто может удержать? Сначала мне представилось, думаю, ну вот, даже в образе ослицы не человек, а душа. Я как-то вот прямо, она настолько отобразила состояние души человеческой. Отчасти, может, иногда исцеленной, иногда крепкой, но качество души человеческой, она как бы отображает ослицу дикую, которая привыкшая к пустыне. Ну вот давайте вот сейчас воображение маленечко включим, да? Что такое? Ну, ослица это, во-первых,
упрямая,
своенравная, очень пугливая, чрезмерно осторожная. Но, помимо всего прочего, очень выносливая и живучая. Хотя это отряд лошадиных вид, но она гораздо, то есть выносливые лошади, гораздо долговечнее, как, живет дольше. Вот. Она приспособлена очень к жизни пустыни. Причем живет табунами очень немногочисленными, то есть у нее как бы одиночество. Она что хочет, то и делает. И вот наша-то душа, вот человеческая, если мы ее хотя бы маленечко поподробнее, почестнее для самих себя рассмотрим, ну, лично мне почему-то она очень нарисовалась вот этой дикой ослицей. Вот такая закрытая, очень пугливая, которая к себе никого не подпускает. Она никого не подпускает к себе очень близко. Вот если лошадь, хоть ты руку протянешь, она хоть морду тебе даст, то ослы и вот верблюды, дикие верблюды, дикие ослы, они на расстоянии 500 метров максимум могут. Их, даже вот если вы откроете интернет, вы не найдете снимка дикой верблюдицы или осла. Это есть в природе, есть такая, не только домашние. Нет, их только видеоловушками снимали. Они очень осторожны, очень пугливы. И вот наша эта душа, моя душа, так скажем, она очень похожа на эту ослицу. Страсти души своей, глотающей воздух. Тоже очень красноречивое такое выражение. Когда, я вам приведу сейчас один пример, чтобы мы понимали, вот глотающий, что такое глоток и вот дышать. Однажды, когда я попал в аварию, в такой очень сильный, в 2000 году, я очнулся от того, я пришел в сознание, я даже слышал голоса людей, которые пытались достать меня из автомобиля. Я вот до сих пор, знаете, 16 лет прошло, я помню тот, вот, разбивают окно, там, как-то отключать аккумулятор, ну, вот такое вот очень, это очень много людей там. И вот даже снежинки на лицо, когда попадали, это зима была, я это помню. Но я очнулся не от снежинок и не от криков, а от того, что я не могу дышать. И вот это четкое осознание невозможности вздохнуть, и четкое понимание, если еще через секунду я не вздохну, я умру. Я очень хочу это сделать и не могу, физически не могу. И фиксирую, меня объял такой ужас, такая паника, что... И вот я получаю эту глоток. Так вот, я сейчас хочу сказать, что жить и дышать, давайте попробуем это соединить в одно понятие. Вот жить и дышать. И вот, вот если душа такова, как ослица дикая, жадно дышит своими страстями. Ну что такое вот страсти души своей, глотающей воздух? То есть часто человек... мы все вместе, кого, может, мы кто-то лично, кого мы знаем, сталкивается с такой, что живет страстями выражения. Страстями не в плане того, что там грех какой-то, явный такой, страшный, смертный такой, а страстями в том понимании, что непрерывные покупки, непрерывная смена автомобиля. У меня была такая болезнь однажды. Однажды заразившись, очень тяжело от меня. Там и игра, там, какие-то острые ощущения, даже увлечения могут быть вот этим нашим дыханием. То, что обеспечивает нас жизнь. То, что дает ощущение жизни. Вот дает ощущение жизни. И если иногда вот это где-то кончается, пропадает, ты как дурак, тебе перекрывается что-то, ты не можешь дышать, ты думаешь, все, жизнь нарушена, жизнь закончилась, мне надо сейчас что-то делать. И человек зачастую продолжает, искать другие раз, чуть-чуть правее шагнул, в том же ключе продолжает двигаться. Вот, и получается, что вот это его жизнь, это его наполнение, все чем человек дышит. И страсти души своей глотающей воздух. Кто может удержать ее? Кто может? И вот в таком состоянии, может ли человек контролировать себя? Вот на самом деле. Кто может удержать? Никто. Вот ничто не удержит. Он постоянно только перестает что-то. Зарплату понизили. Ведь смотрите, страсти это и ропот на начальника. И то, когда частая смена работы. Вот это все вот это. Вот все вот это мы вкладываем в понятие страсти. Мы не говорим о страсти, что это вот явный грех какой-то. Мы дышим страстями. Страсти души своей, глотающей воздух, она не может иначе. Вот наша душа, она всегда просит. И говорит, никто не сможет удержать ее. Она все равно сделает это. Она все равно, душа это сделает. Помните, как Израиль, когда выходил из Египта, и они вроде там и перепело все получали, но в одной части говорят, что-то не хватает нам травок-то вот этих. Перчика там, что-то вот такого. Остроты ощущений не хватает. Вот. Кто может удержать ее? Никто. И вот я нарисовал такую картину нашей человеческой души. Своей точно. Я нисколько не отделяю себя от этого состояния. Я до сих пор, наверное, последнее все это время четко фиксирую в себе качество своей души. Я не перестаю просто порой ужасаться, удивляться немощи своей. Сколько бы ни делал, что бы ни делал, душа прямо, она вот в этом направлении прямо всегда меня тянет и все. Она не дает мне спокойно жить. Я прямо всегда это ощущаю. Вот такова наша душа. Подобно дикой ослице, которая в страсти своей глотает этот воздух. Наполнена вот этой страстью. И Князь мира сего, который как раз и господствует вот этими, то есть вот этой частью, да, вот этими страстями, соответственно, получается, мы как бы в его власти. И вот тут очень интересно, все ищущие не утомятся. Ищущие не утомятся, то есть дьявол и враги царствия, они даже, ну, тебя искать-то не надо. Ну, если, ну, мы знаем, где найти. Ну, дьявол будет, он знает, где тебя найти, он не будет тебя искать там с факелами, проделывая там, ну, ботинки и стирая. Он знает, где тебя найти. Там, где спор, там, где драка, там, где игра, там, где развлечения, там, где шопинг, там, где, ну, вот все, там ты. Тебя искать долго не надо. Не утомятся ее. В ее месяц они найдут ее. То есть, вот наша душа, она и получается, почему уловлена-то? Почему мы улавливаем это? Почему мы удивляемся тогда, когда что-то происходит? Причем удивляемся даже тогда, когда мы находимся в церкви. Мы считаем, что мы под правительством, что мы защищены полностью вообще. Вот мы думаем, что мы защищены полностью, что нас это избежит, минует сия участь. Особенно, когда... Вот это происходит, когда кризис души. Вот человек начинает делать неправильные вещи. И вот когда происходит кризис души, это как момент спасения. Мы говорили об этом вот на летнем Силаке, что вот в кризис вот это обращение происходит. Но человек, получая вот это, мы назовем, давайте эту, вот эту проповедь, мы назовем искусственное дыхание. Искусственное дыхание. Когда наступает кризис, когда вот этот кислород, как тогда в аварии, перекрывается. Ты уже так жить не можешь. Ну что-то случилось в твоей жизни. Ты не можешь. Вот как у меня вот это в церкви, будучи в церкви и служа, перекрылся кислород. И тут выход получается не вот с твоих физических каких-то возможностей. То есть бесполезно менять работу. Переходить, Костя, вот на там, еще добавлять 10 дней к работе, чтобы решить какие-то проблемы. А что там, что часто человек делает, когда что-то наступает кризисное? Он начинает что-то судорожно менять. Он начинает, как это ослица, руководствуясь своей еще неисцеленной полностью душой, жадно хватать этот, страстно глотать этот воздух. Потому что иначе не может, ему надо его. Но он знает только по старой памяти, как он, что он знает, то есть страсти свои. Вот то, о чем мы говорили. И вот... Но когда вот в кризисе души должна прийти благая весть, должен найти тот человек, или церковь, или кто-то из ближних, кто бы сделал искусственное дыхание, кто бы вдохнул новое, вот, но сделал то, что вот, и вот, знаете, вот Марат же знает, да, искусственное дыхание. Вот сейчас, если мы спросим, кто знает, что такое искусственное дыхание, все поднимут руки, все же знают. Но статистика говорит, из 10 знающих информативно, двое смогут применить это на практике. И то из этих двоих один что-нибудь сломает там. Или не доделает. Вот это искусственное дыхание. То есть его способна вдохнуть только благая весть. Только благая весть может заменить вот это жадное, вот это прямо вот четкая такая вот, ну как вот это, в страсти души своей, вот только вот такое дыхание может заменить благая весть. Только вот так. Иначе человек вновь пойдет на второй круг. Но и это еще не все. Даже когда, дорогие мои, вот сейчас проповедь. Даже тогда, когда благая весть, в момент кризиса, в момент, когда у тебя нет дыхания, нашелся тот или группа людей и вдохнули в тебя, оживили тебя, привели тебя к жизни, то старое, чем ты жил, оно осталось. Оно никуда не денется. И дьявол знает об этом. Он знает наши болевые точки. Он знает наши слабые места. Он знает туда, куда нужно бить. На все 100%. Вдохнуть-то в нас вдохнули. Вот то новое-то. Мы начали по-новому дышать. Но старые раны, они еще, они имеют место быть. Они еще не исцелены. И вот о чем, что послужило посылом для этой проповеди, это то, что мы упускаем это из вида. И тогда, когда дьявол вновь хочет оказать давление, он начинает бить туда. Мы начинаем удивляться. И часто, я со многими причем разговаривал и приводил вот этот пример, у меня вот здесь на руке была такая страшная рана такая, а долго не заживала, которая, очень долго. И чтобы ее, чтобы себе самому не причинять боль, я ее даже не перебинтовывал никогда. Я ее даже сам себе не показывал. Знаете, сам себя обманывал, я не показывал эту рану себе. Потому что если на нее смотреть, если на нее начать развязывать ее, просто теряется смысл жизни. Думаю, все, смерть здесь. Вот те старые раны того образа жизни, той нашей походки, того, они остаются. Даже когда тебя оживили, когда ты дышишь по-новому. И выход получается, опять же, только один. Принести эти раны. Часто, очень часто, очень-очень часто мы прячем их от самих себя. Мы прячем их от своих ближних. Мы прячем их от Христа. Я говорил об этом на служении домашней группы. Я говорил об этом еще на лидерской. Я почему об этом повторяюсь? Потому что я нашел в этом отклик. Человек боится. Человек боится или не доверяя Богу, или его страхи вот сильнее гораздо веры его вообще. Он эти раны, он свою рану не приносит на исцеление. Он ее прячет. Он ее прячет. А дьявол бьет и бьет, бьет и бьет, бьет и бьет. Самое больное. Ведь он не бьет тебе там вот так по носу, да? Или там леща какого-то. Если он бьет с желанием поразить, он бьет самое незащищенное, самое больное. Что пульсирующей боли, вот каждый раз. Знаете, вот кто, вот у кого вот были раны, они знают, когда вот болит прямо до невозможности. Так болит, что никакие таблетки, ничто не помогает. А мы только информативно знаем, наверное, надо помолиться там или что-то. Но и в этом случае мы истинную причину, саму боль, самой пораженной, это не защищает. Как-то Алексей Николаевич давно проповедовал еще, когда вот хочешь прикоснуться к ране, кто-то, не ты, человек сразу защищает ее, а мы просто ее даже не выносим. Привыкшим в пустыне дикую ослицу. И наша душа – это такая же рана, вот дышащая стана. Просто мы часто не признаем это. А вот эти социальные сети, которые сейчас, не то что поглотим, волей-неволей, я даже не компьютерный такой, но я все равно раз, и знаете так, от нечего делать, да, это называется, контактом и все. И листать, там очень много же, у меня-то там нет страницы, или она есть, там я не пользуюсь. Там же можно через вот так перескакивать через кого-то. И я раз по этим социальным сетям-то захожу к одному, захожу к другому. Многих очень знаю. Знаю даже тех, у кого, прямо ты знаешь эти раны. Ты знаешь неисцеленные вот эти жизни-то, сердца вот эти. Ты знаешь, что они насягаемы, что они пленены. А фотографии улыбающиеся. Фотографии, и когда ты говоришь, как у тебя дела? Как у тебя на самом деле дела? Он говорит, все хорошо. Все, слава Богу. Может быть, поэтому не происходит того, чего человек ожидает. Все мы ожидаем чудо так. Где-то, может быть, в самой глубине, или просто, знаете, как фильм вроде смотрим, и что-то должно произойти. Но ведь чудо происходит тогда, когда боль какая-то уходит. Когда не было и стало. Когда, я сейчас тоже маленько отклонюсь, 2 секунды вообще. Когда Бог тебе реально что-то сказал. Вот как в прошлой проповеди Алексей Николаевич, когда Он реально тебе что-то сказал. Когда ты, будучи без кислорода, получая новое дыхание, имеешь общение с Богом, и Он тебе что-то говорит. У нас на группе есть один брат, и я как бы, вот знаете, вот такой старый, в кавычках, фраза, я вижу его насквозь себе, там, как говорят, еще вижу, как не дурит. Да, почему? Потому что я был ровно в так же, ровно с такими же переживаниями. И когда я с ним разговаривал, он говорит, ты знаешь все, ты прямо вот это. А что мне делать? Я говорю, наверное, вот у тебя вот такие переживания, и ты засыпаешь, и просыпаешься, и ты постоянно одолеваем. Он, да. Он говорит, это будет постоянно. Я как-то сказал ему, что я прочитал это где-то, что один человек поделился, хотя это было мне сказано. Я реально в молитве, вот одолеваемый изо дня в день. По сегодняшний день, я вам скажу. По сегодняшний день. Я одолеваем был еще сильнее там каждый день. Я прямо молился и говорю, Господи, так неужели это вот, ну когда ты уберешься от меня вот это? Когда я спокойно смогу засыпать и радостно просыпаться? Он мне сказал, ничего я не уберу, я сделаю тебя сильнее вот этих вещей. Но ты будешь их видеть всегда. Они будут перед лицом твоим. Ты всегда будешь это видеть, ты всегда будешь это чувствовать, но ты будешь сильнее вот этого. Но, чтобы вот это получить, чтобы реально Бог сказал тебе что-то в жизни, я сначала признал себя, душу свою, дикой ослицей, которая живет постоянно откликаясь на страсти, которая не может без них жить. Я думал, что я ведь исцеленный уже, что все прошло. Что? Я такой думал, ну все ведь, то поражение великое, аллилуйя. Все ведь. А смотрите, что происходило на самом деле. Я ведь так радовался, улыбка на лице, а внутри боль была. Потому что я понимал, что дикая ослица, она меня тянет. Вот так. И я был на противоборстве, меня постоянно она тянула. Она меня влекла и манила. Моя душа разрывалась на 2 части, эта рана зияла. Эта боль ощущалась. Ну, я так тупенько улыбался. Слава Богу, все хорошо. Пока я не признал душу свою дикой ослицей, жаждущую страстей, живущую по страстям, откликающуюся на страсти еще. Не принес ее Господи. Я говорю, Господи, ну сделай что-нибудь. Я реально устал уже от этого. Я не просто говорю это вот слова, что я устал. Я устал, я больше не смогу. Домашняя группа сделала мне искусственное дыхание. Она его сделала не совсем так, как я ожидал. Она сделала это полностью вместив меня. Вот вместив себя. А ведь, да, Оксана, я же там умничал все. Да? Я же там не про Фому, а я про ее, ну как, да? Вот так. Но меня ведь терпели. И в один момент мне никогда не сказали, да ты кто есть-то? Ты вспомни про себя. Ты кто? Ты откуда вообще вышел-то? Сиди, молчи и слушай. Мне ни разу об этом, не то, что мне сказали. Я этого даже не почувствовал ни разу. И вот когда вот это произошло, мое обращение, мое воскрешение, оно, знаете, как было? Не в момент переубеждения моего. Вот меня не переубеждали. Просто не переубеждали. Не спорили со мной. А в момент, когда я сам противился, я осекся прямо. Я этот момент так же помню, как момент аварии, когда мне нужен был глоток воздуха. И я то же самое помню, вот этот момент, вот этого воскрешения, тогда, когда произошло обращение. Я вот после этого начал осознавать себя дикой ослицей. Ну, подобие. Я начал приносить Господу реальные раны. Я начал ему приносить реальные раны. Я не начал ему приносить какие-то абстракции. Ну надо же ведь о чем-то молиться. Ну надо ведь утром-то. А если еще ты заквашен на на реабилитации, что молитва-то ведь не 5 минут должна быть, а в идеале-то утром и вечером еще, а если пост, что делать? А еще есть утренняя молитвенная. Что делать? Я начал приносить реальную боль свою. Боль не номинальную, не то, что просто меня беспокоит, а где реально я думаю, я умру, тут смерть. Вот тут смерть. У меня нет объяснения этому. Я не знал, как с этим жить. Я даже сейчас не буду их перечислять, вы, наверное, можете догадываться обо всем этом. Потому что у меня не хватит просто нервов, ну, это перечислять. Но, понимаете, они до сих пор в моей жизни-то есть. Но у меня есть от Господа объяснение. У меня есть от Него укрепление. У меня есть исцеляющая сила, вот эта благодатная, что дает мне сил двигаться дальше, что дает мне возможность откликаться. Два слова было у меня от Господа, которые я помню и считаю, что это от Него. Одно из них — откликаться. Откликайся, откликайся, откликайся. Все, что тебе надо, откликайся. Все, что я хочу от тебя, откликайся. Но это произошло тогда, когда я истинную рану свою принес Господу. Когда я признал, что я никудышный отец. Когда я признал, что я нечестный человек. Признался не так, просто так. Ну да, действительно, я иногда обманываю. Да что подлец просто. Я это принес истинно, как мог я это. И произошло чудо. Потому что иначе я этого не могу назвать. Потому что иначе человек, не имеющий надежды, что написано на вратах ада? Оставь надежду всяк сюда ходящий. На тот момент я был без надежды совершенно. Но получив ее, я ощутил рану души своей. Я признал свою душу дикой ослицей, живущей страстями, влекомую ей. И принес это Богу. Если подводить итог или резюмировать, попытаться, то хотелось бы сказать две вещи. Что когда мы находимся, когда мы живем, у каждого в жизни неминуемо происходит кризис души, веры, жизни, когда перекрывается дыхание, когда ты понимаешь, что хочется дышать, а ты не можешь этого сделать. Когда мы живем страстями, мы думаем, я хочу это, я хочу то, мне надо это. Желания возрастают, физические возможности не дают это. Мы думаем, все, мы умерли. Или в церкви, когда исполняешь всю правду, не отдавая истинную рану своему исцелению. И тебя, как ту ослицу, неутомившийся, ищущий душу твою, находит тебя в свое время. И поражают тебя. Да так поражают, что ты встать не можешь. Не то, что дышать. То есть, если мы в церкви, старая наша жизнь, то, что мы еще не отдали, то, что мы скрываем пеленами какими-то, говоря, что все у нас нормально, все хорошо, нас ничего не беспокоит, мы сильнее этого, мы побороли вот это, значит, что мы не очень-то защищены. Я хотел бы закончить эту проповедь молитвой. Молитвой о тех людях, о себе самом в первую очередь. И о тех, кто, слава Богу, если сейчас хотя бы отчасти признал душу свою дикой ослицей. Признал душу свою, что она до сих пор тянется еще страстями. Она она в принципе утащит тебя куда захочет. Не ты ей руководишь, она тобой. Ну ведь ну, почему мы тогда делаем вот эти необъяснимые для нас самих вещи? Ну почему душа наша, кто удержит ее? Кто? Мы думаем, мы сильны такие. Мы ходим в церковь, мы молимся, мы на группы ходим, мы все исполняем. Минует нас сия участь. Вот, нет. Вот, вот. Не минует. Не минует. Отдайте свои раны. Отдайте истинные раны свои. Принесите истинную боль свою, дабы ушло вот это пульсирующее, не дающее жизни, которое есть у всякого, но кто прячет ее, и от самого себя даже. Никто не знает об этом, только сам человек, дух его человеческий, страстной вот это. А им руководит князь тьмы. И не тешьте себя надеждой, что все пройдет благополучно. В определенное время вас найдут. Душа будет уловлена и поражена. Давайте помолимся.